Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Четверг, 23 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Сегодня нам обещают рекордные пробки, возможно, потому что пошел снег, но снегопады нам обещали заранее. 6 баллов прямо сейчас, 7 баллов в 5 вечера, 8 баллов в 6 вечера и в 7 вечера по прогнозам. Это прогнозы такие, 9-бальные пробки сегодня в городе. Очень много красного прямо сейчас, поэтому нет, наверное, смысла говорить о том, где можно ехать посвободнее. Но, впрочем, ладно, скажу, между Ярославкой и, соответственно, пересечением МКАДа со Щелковским шоссе, то есть в районе Лосиного острова, можно и в ту, и в другую сторону проехать, по сути, без остановки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России зафиксировали минимальную за 16 лет долю нефтегазовых доходов бюджета. При этом в бюджете на будущие годы базовые нефтегазовые доходы фиксируются на более высоком уровне. Разумны ли такие прогнозы? Первая тема. А вторая. Минэкономразвитие объявило, что годовая инфляция в России ускорилась уже до 7,28%. Напомню, по прогнозам, по итогам года инфляция должна не превышать 7,5%. Что можно сказать об этих прогнозах сегодня? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Что касается срочных сообщений, есть курс доллара официальный, установленный Центробанком на пятницу, 12.32 для юаня, 88.12 для доллара и 96.23 для евро. Есть сообщение срочное из Израиля. Армия Израиля заявила, что глава госпиталя Аш-Шифа в Газе задержан. Еще срочное сообщение, которое в эти минуты появляется на ту же тему. Хамас отказывается передавать Израилю информацию о маршруте следования заложников для их обмена. Об этом со ссылкой на телеканал пишут в эти минуты агентство ТАСС. И еще генеральный секретарь ОДКБ говорит, лидеры этой организации убеждены в скором урегулировании проблем между Киргизией и Таджикистаном.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Учитывая новости последних минут, наверное, есть смысл прочесть сообщение от Сергея 414-го. Он послушал новости и говорит, надо говорить не Пермь-2, а Пермь-2. И это действительно так. Оказывается, в Перми вот эта железнодорожная станция так называется, хотя в большинстве других городов говорили бы иначе. Первая тема. В России зафиксировали минимальную за 16 лет долю нефтегазовых доходов бюджета. Подсчеты по итогам трех кварталов сделали в счетной палате. Об этом пишет сегодня РБК. И цифры какие? Доходы по этой статье составили 28,3 всех поступлений. В абсолютном выражении в полтора раза они снизились и составили 5 триллионов 580 миллиардов рублей. В Минфине говорят, что в бюджете на 23-25 годы базовые нефтегазовые доходы зафиксированы на уровне 8 триллионов рублей. Владимир Климанов, доктор экономических наук, и профессор Ранхикс к нам присоединяется. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Это серьезная недостача денег в бюджете?
Вы знаете, ну, действительно, удар по бюджету пришелся, но я бы не сказал, что это серьезно, потому что, во-первых, год еще не завершен, и годовые объемы, они могут быть и выполнены. А с другой стороны, мы видим рост по нефтегазовым доходам, и в этой связи есть некоторые хотя бы определенные компенсации со стороны вот доходов, генерируемых в обрабатывающих отраслях и секторе услуг.
Когда говорили о том, что ничего особенного не происходит в результате переориентировки нашего рынка, рынка поставок, нефтегазовых поставок с западного на восточное направление, мол, от этого мы ничего не потеряем, то есть все-таки, получается, теряем?
Конечно, теряем. Ну, то есть это очевидно, что все эти неблагоприятные условия, которые недружественными странами нам диктуются, они все-таки ударяют в том числе и по бюджету. Более того, переориентировать все одномоментно, ну, просто невозможно, поэтому на это требуется какое-то время. И очевидно, что все вот действия по установлению ценового потолка, там, действия, связанные с отсутствием страховки и иных, они, ну, ударяют в конечном итоге и по доходам бюджета.
Еще вопрос. Как так получается, что добыча нефти составляет всего на 2% меньше, чем в 2022 году, а доходы от реализации того, что в результате этой добычи мы получаем, падают намного серьезнее, в полтора раза?
Ну, по-моему, в полтора раза это упала доля нефтегазовых доходов. Она по итогам 2022 года составила 42% от всех доходов федерального бюджета. И речь идет именно об этом падении. А это, во-первых. А во-вторых, понятно, что цена на нефть, она тоже изменяется. И цена поставок нефти и тех налогов, которые с этих операций заплачены, они ниже, чем были там, в предыдущие периоды. Но можно вспомнить и другие периоды, когда цена на нефть менялась, и, соответственно, тоже доходы либо увеличивались, либо уменьшались. Это было и ранее.
Насколько прав один из слушателей, который говорит, ну это же просто дисконт?
Ну, снижение цены поставок нефти на экспорт, конечно, имеет место.
Так, ну и последнее. В Минфине говорят, что в бюджете до 2025 года базовые нефтегазовые доходы зафиксированы на уровне 8 триллионов. Напомню, нынешние 5 триллионов 580 миллиардов. Это не повод пересматривать перспективы 2024 и 2025 годов?
Нет, мне кажется, уже бюджет на 2024 и 2026 годы, он запланирован с учетом того, что цены на основные экспортные товары у нас сократились, и мы делаем ставку по другим доходным источникам, понимая, что нефтегазовые все-таки сокращаются.
То есть Григорий, наш слушатель 859-й, когда пишет, наконец-то мы слезаем с нефтяной иглы, в этом смысле прав.
В этом смысле как раз действительно это имеет место. То, чего мы так давно добивались, происходит, ну, по иным, возможно, причинам, хотя рост ненефтегазовых доходов, он, безусловно, обусловлен и тем бюджетным импульсом, который пошел и в обрабатывающие сектора экономики, и просто в виде выплат населению. Поэтому то, что там происходит такое замещение падения ростом, оно тоже верно. Поэтому, да, мы с нефтяной иглы отчасти как раз сходим.
Спасибо. Снимаем. Владимир Климанов, доктор экономических наук, и профессор Анхикс был с нами на прямой связи. 530-й, правда, пишет, но мы же ведь не слезаем с нефтяной иглы, нас ее, по сути, скидывают. Алла говорит, но теперь, получается, будут добирать на повышение тарифов для населения, 24-я Алла. Виталий, 618-й, полагает то же самое. Доходный источник, теперь обвалить рубль ниже плинтуса и обесценить накопление. А в чем доходность этого всего? Илья, 501-й, получается тогда, с нами происходит то, за что мы, собственно, боролись. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. В России зафиксировали минимальную за 16 лет долю нефтегазовых доходов бюджета. Было более 40, теперь 28,3% всех поступлений. В абсолютном выражении в полтора раза меньше, чем предполагалось, 5 триллионов 580 миллиардов рублей. Это недостача заметная, но не существенная, если я правильно понял Владимира Климанова. В бюджете на 23-25, напомню, что у нас трехгодовые бюджеты делают, вот на 23-25, через год делают на 24-26. Так вот, на 23-25 базовые нефтегазовые доходы фиксировали на уровне 8 триллионов рублей, и тогда, как вы понимаете, почти 2,5 триллионов бюджет недополучил. Но, по словам Владимира Климанова, в бюджете на 24-26 годы всю эту историю уже пересмотрели. 7373948, телефон прямого эфира. Еще одно из срочных сообщений. Генеральный секретарь ОДКБ, я уже цитировал его заявление, ТАСС продолжает цитировать, ОДКБ выступает за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минэкономразвитие рассказывает, что годовая инфляция в России ускорилась, но несущественно. Это еженедельные данные. Данные в 7.28. Это данные, полученные на неделе с 14 по 20 ноября. Самые свежие. За неделю до этого показатель находился на уровне 7.16%. В обзоре о текущей ценовой ситуации, в частности, отмечается, цитата, «В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились за счет замедления роста цен на плодоовощную продукцию. Но получается, что темпы роста цен на что-то другое усилились? Или как?» При этом в документе говорится, что в секторе услуг темпы роста цен снизились вообще до 16%, прежде всего за счет замедления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы. Прогноз по инфляции в текущем году при этом повысили совсем недавно с 5,3% до 7,5%. Теперь уже 7,28%. Что можно сказать о прогнозах 7,5% по итогам года? Может быть, уже и это? Вряд ли. Владимир Бессонов, начальник отдела анализа отрасли реального сектора и внешней торговли в Институте Центра развития, а это в Высшей школе экономики. Владимир Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, нынешние 7.28, чуть менее чем за полтора месяца до Нового года, и прогноз 7.5 по итогам года. Они, что называется, бьются?
Ну, я думаю, по итогам года будет несколько больше, может быть, 8% около того. 7,5, мне кажется, достаточно такой, очень излишне оптимистической оценкой.
А вот это ускорение, о котором сейчас рассказывает Минэкономразвитие, недели раньше 7,16, теперь 7,28, насколько это высокие темпы?
Ну, начать с того, что ускорение началось не недели раньше, оно началось в середине года, в июне месяце, в конце. Вот до этого был период аномально низких темпов инфляции у нас, примерно годовой, после скачка весеннего 22-го года, а уже с конца июня у нас сформировалась новая тенденция, и если смотреть по этой тенденции, то это примерно 10-12 годовых процентов в годовом выражении. То есть это не вопрос прошлой недели или позапрошлой недели. Мы уже несколько месяцев живем в новой инфляционной реальности. И, кстати, то, что Центробанк среагировал повышением ключевой ставки уже какое-то время назад, это есть отражение понимания коллегами из Банка России вот этой новой инфляционной реальности.
Ну, во-первых, Центробанк, насколько я понимаю, реагировал и неоднократно, изменяя ключевую ставку. Но второй вопрос, и получается, что это не сработало?
Нет, это не означает, что это не сработало. Дело в том, что здесь есть большие задержки во времени, здесь есть большие лаги, и это срабатывает обычно, грубо говоря, через полгода или даже большим запаздыванием. Но Банк России в то же время четко совершенно послал четкий сигнал, который все поняли.
То есть можно ожидать, что через полгода после первого изменения ключевой ставки могут быть какие-то изменения с точки зрения инфляции, которая пока разгоняется?
Инфляция не разгоняется. Если вы смотрите на этот показатель, показатель накопленный рост потребительских цен за последние 12 месяцев, то увеличение этого показателя в последние недели не свидетельствует об ускорении инфляции. Надо смотреть рост потребительских цен по отношению к предыдущему месяцу, да еще и поправку на сезонное сделать. Вот если это сделать, то мы получим достаточно стабильную тенденцию 10-12% годовых, которая сформировалась уже где-то с конца июня. Вот если эта тенденция сохранится, то пик того показателя, о котором вы говорите, накопленная за последние 12 месяцев инфляция, он будет наблюдаться где-то в конце следующей весны, в начале следующего лета. После чего, в случае, если все пойдет как задумано, если не будет каких-то экстраординарных событий, если политика Центробанка сработает, как мы на это надеемся, то этот показатель потом уже вот следующим летом начнет снижаться. А так он вырастет, я думаю, до тех самых 10-12% во второй половине весны. Ну, в общем, весной, в конце весны следующего года.
То есть годовая инфляция в период с мая по май в 2024 году, если мы ее посчитаем, будет примерно 10-12%.
Вполне вероятно. Гарантировать это нельзя, потому что цены это подвижные.
Как минимум.
Они зависят не от чего. Но пока все идет так.
Хорошо. Насколько прав Руслан 544, который пишет, что инфляцию разгоняет повышение цен на услуги монополий? Мы же слышим, что цены монополий как раз государство пытается, что называется, приостанавливать.
Ну, Эта склад, конечно же, имеется, если мы посмотрим на динамику потребительских цен отдельно по товарам и услугам по отношению к концу 2021 года. То есть, если за базу возьмем период накануне тех событий, следствием которых является нынешнее ускорение инфляции, то мы увидим, что платные услуги населения действительно подорожали несколько сильнее, чем товары. А из товаров слабее подорожали продовольственные товары, а несколько сильнее непродовольственные, ну, что, естественно, в связи с курсовыми делами.
Так, еще от того же Руслана, вот это аксиомой он называет, инфляция не может быть ниже ставки Центробанка.
Ну, я не назвал бы это аксиомой, но давайте посмотрим на нашу историю, и мы увидим соответствующий период. Это не аксиома.
Теперь Виталий 618-й. При такой инфляции, ну, как будто бы мы не встречались с большей инфляцией. Ну, ладно, при такой инфляции, пишет Виталий, что можно сделать вообще с рублевыми накоплениями? Депозит в банке, получается, не сказать, что очень выгоден в таких условиях.
Ну, при такой инфляции как раз я бы обращал внимание на депозиты в банках, потому что вслед за повышением ключевой ставки банки подняли ставки по депозитам. Но никто никогда не гарантирует, что у вас ставки по депозитам будут положительными в реальном выражении. В общем, это уже другой вопрос.
Депозиты, в основном, вот к вопросу об аксиомах, а что бывают банковские депозиты, которые выше ключевой ставки?
Ну, какие-то программы бонусные могут быть, но в общем нет. В общем нет. И депозит не обязан давать положительный процент в реальном выражении, да, но в основном он защищает от инфляции. Основную сумму он защитит, и ничего с деньгами не случится.
И все-таки еще один вопрос по поводу монополий. 530-й по-другому к этому же подходит, говорит, подождите, ЖКХ, общественный транспорт, это же монополии, а их ценник растет. Так вот, я все-таки еще раз повторю этот вопрос. Что сначала растет? Этот рост тарифов, скажем, на общественный транспорт, а потом все цены? Или сначала цены, а потом тарифы?
Это проблема курицы и яйца. Что
конечно.
Сначала было, курица или яйцо? Растет все, все более-менее параллельно. Те, кто производит продукцию и услуги естественных монополий, те мотивируют свое повышение ростом издержек, ростом всего остального. И наоборот. То есть это параллельный процесс. Здесь нельзя говорить, что если бы цены остановились в своем движении, да, а потом кто-то начал свой рост, тогда и вслед за этим стали расти все остальные цены, тогда при каких-то условиях можно было такие выводы делать. Но растет все параллельно, ничто не останавливается. Поэтому нельзя сказать, что первично, что вторично. Все вносит свой вклад. Так что здесь вот так.
Спасибо. Владимир Бессонов, начальник отдела анализа отрасли реального сектора и внешней торговли в Институте Центр развития Высшей школы экономики. Раньше все было и курица, и яйца, пишет Григорий 859-й. Откровенно говоря, и сейчас есть и курица, и яйца. Спор ведь не о том, есть они или нет, а о том, что было первым. 144-й уверен, что растет все, кроме благосостояния народа. Интересно, что вы вкладываете в понятие благосостояния народа, ведь, как известно, каждый гражданин Российской Федерации в понятие народа входит. Мослифт, пишет Григорий 859-й, дает доходность по облигациям 18%. 530-й жалуется, что инфляция для него по-прежнему темный лес. 600-й говорит, а что толку с этой инфляцией? Зарплаты поднимают, цены вырастут, и все опять по новой. Тоже тема. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. 544-й, кстати, вот вопросы которого я цитировал, продолжает писать, у нас у пролетариата благосостояние сейчас растет быстрее инфляции. У вас быстрее инфляции или медленнее? 7373948. Код города 495. Виталий тут же начинает спрашивать Григория, откуда такие деньги у Мослифта. Может быть, вам просто напрямую связаться с Григорием? 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Что с вашей точки зрения происходит с инфляцией? Минэкономразвитие рассказывает, что она ускоряется до 7,28%. Продолжает ускоряться. разгоняться. Прогнозы годовой инфляции по итогам декабря по-прежнему на уровне 7,5%. Владимир Бессонов из Высшей школы экономики только что был у нас в эфире и сказал, что, скорее всего, годовая инфляция от мая до мая будет максимальной в районе 10-12%. Точнее так, скорее будет 10-12% точно, а может быть даже больше. 7-3, 7-3, 94-8. Вот про два народа пишет Алла. Один народ богатеет, другой беднеет. А главное, непонятно, кто из них какой народ. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Я вот за инфляцией наблюдаю с 90-х годов, и всегда вот у меня такое мнение, ощущение, что как государство у нас является триггером всего. То есть, если у нас доллар на месте, монополии не растут, и цены стабильны, и ничего не растет. Но как только у нас повышаются монополии, растет доллар...
Не, подождите, вот еще раз. Стоп. Еще... Руслан, вот вы... Но как только повышаются монополии, то есть вы все-таки уверены, что сначала дорожают монополии, а потом начинается инфляция?
По моим ощущениям, чисто мое субъективное мнение, наблюдая последние 25-30 лет, это громко, до 95-го там было непонятно, от чего все зависело, все в долларах, и, а потом, когда...
Например, возвращаясь к тарифам на общественный транспорт, мы уже с этим сталкивались, ну правда же сначала растут цены, а потом тарифы на общественный транспорт?
Ну, то общественный транспорт, какой процент наших расходов занимает. Это вообще не...
Ну, то есть это не монополия, я понял. Хорошо. Григорий пытается рассказать, откуда у Мослифта деньги. Москвичи платят за лифт. Вот откуда деньги у этой организации. Но тут главное в другом. Григорий ведь рассказывает о том, что на этих деньгах можно заработать не только Мослифту, но, видимо, и Григорий, к примеру, зарабатывает. Инфляция на курицу и яйца за последние полгода, утверждает 104-й, примерно 80%. Но еще раз напомню, это всего лишь ваше утверждение. Попробуйте посмотреть на курицу и яйца чуть иначе. Ну, к примеру, на другой полке. Ну, или, к примеру, четко по чекам. Кстати сказать, вот четко по чекам довольно часто, если смотришь, если записываешь все эти покупки и начинаешь смотреть, то вот потом после таких сообщений инфляция на курицу и яйца 80% за последние полгода, приходишь домой и смотришь, например, одни и те же яйца. Ты покупал полгода назад в том же магазине и видишь, что там далеко до 80%. 679-й, поди разберись, что растет, когда все и целый год. Вон то подорожало на 20. Сейчас накидают, пишет 530. Да пока вот не накидали, кроме этих 80%, пока нет ничего. У 850-го, например, ни курицы, ни яиц нет. Причем большими буквами. Яйца сбоку дороже. Пишет 530-й. Это какая-то интересная история, мне пока непонятная. 618-й. Виталий полагает, что это закон нашего грешного бытия. Одни богатеют, иные беднеют. Одним хрущевка, очередь в универмаг и монолог Крамарова, что денег не хватает. Во-вторых, квартира на Кутузовском, концерт Кобзона и 200-я секция ГУМа. Но я боюсь, Виталий, что как раз вторые будут говорить о том, насколько сильно они обеднели за указанный некий отчетный период. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Ваше наблюдение по этому поводу хотелось бы услышать. Вот, кстати, срочное сообщение примерно о том же, про монополии. Надо добиваться сокращения задолженностей граждан по коммунальным услугам, сказал сегодня представитель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на его заседании правительства. Он сказал, что все вопросы, связанные с прохождением отопительного сезона, нужно держать на особом контроле и добиваться сокращения задолженности потребителей. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Антон, Московская область. Смотрите, ну вот по поводу курицы и яиц, я там по курице заметил, конечно, удорожание, да, но каких-то, скажем, как сказать, если это курица как таковая, тушка, да, то ее там цена не особо изменилась, а вот если мы смотрим, которая грудка разделена и так далее, то вот там вот процент, конечно,
на 30%. Но услуги подорожали, зарплаты выросли. А откуда тогда, с вашей точки зрения, другие говорят, вот 850-й, будет 120% инфляции?
Слушайте, я в эти предположения, знаете, как привык думать о том, что мы, во-первых, на это никак повлиять не можем, а во-вторых, я такие предположения не поддерживаю вообще никогда.
Олег 87-й говорит, яйца в пятерочке были 80 с копейками, сейчас больше сотни. Ну вот, видите, как минимум не 80%. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 23 ноября, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Будкин, мы следим за новостями, следим за московскими пробками, главные темы обсуждаем с вами в прямом эфире, вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, радио «Говорит МСК», название нашего Телеграм-канала, либо в Ютубе, у нас Ютуб-канал «Говорит Москва», не забывайте подписываться, ставить лайки, есть возможность смотреть и слушать нас в прямом эфире, также в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Сегодня тяжелая ситуация с пробками, уже 7-бальные пробки, дальше будет только хуже. 7 баллов в 5 вечера, 8 баллов в 6 вечера и 9-бальные пробки, по прогнозам, ждут нас сегодня в районе 19 часов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россельхознадзор собирается проверять иностранное производство вин. Зачем это и означает ли это, что наше производство уже полностью под контролем Россельхознадзора? Вторая тема. В Роскачестве заявили о том, что нашли в пельменях бактерии, сою и перемолотые кости. Речь идет о том, что не все пишут на упаковке, а есть-то можно. Или речь идет о том, что есть то, что под видом пельменей продают, на самом деле нельзя. Об этом говорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Генерал-полковник Сердюков утвержден в должности начальника объединенного штаба ОДКБ со ссылкой на сайт организации, пишет сейчас агентство «Новости». О каком Сердюкове идет речь, пока непонятно. Еще заявление Лукашенко. Ядерное оружие в Белоруссии, говорит президент этой страны, гарантирует в регионе безопасность.
Поток. Успеем сказать главное.
Россельхознадзор планирует проверять иностранные производства вин. Специалисты ведомства, как сообщается сегодня, будут выезжать на площадки, оценивать технологии изготовления спиртных напитков. Первыми странами для проверок станут Армения, Сербия и Молдавия. Как пишет «Известия» со ссылкой на Минсельхоз, с этими странами уже идут переговоры. Ведется работа по заключению меморандумов о взаимоотношении, взаимопонимании между профильными ведомствами в области виноделия. Если страны заинтересованы, проект направлен в 21 государство, которое производит 90% вин. Не уточняется, на каких именно этапах производства наши специалисты будут проводить контроль. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Я еще раз призываю к объективности в ваших сообщениях. Вот мы поговорили, в пятерочке 80. Было, стало 100, кто-то написал, и это точно не 80%. Тут же другой приходит, ну подождите, мол, в пятерочке было 60, стало 100, прирост 40%. Давайте все-таки одинаковыми цифрами. Наверняка ведь у этой торговой сети есть сайт, где можно найти реальные цены на эти товары. Первая тема. В этой полчаса мы вообще только про товары говорим, как вы заметили. Сначала про вина. Алкоголь вреден для нашего здоровья, но Россельхознадзор эту вредную продукцию все равно проверять будет, причем за границей. Леонид Попович, директор по России во Всемирной организации винного туризма. Леонид Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Зачем эти проверки иностранного производства вин нашими специалистами?
Ну, можно было ответить очень просто. Затем, что это предусмотрено в российском законе о винограде и вине, а мы, как заслуженные, законопослушные граждане, должны это делать. Это первое. Второе. Значит, наш рынок – это шестое место в мире по объему потребления вина. На наш рынок все стремятся. И стремятся далеко не со всеми хорошими вещами. И для того, чтобы к нам все попадало хорошо, и у нас в России делалось все хорошо, в законе перечислены все технологические приемы, все средства, все методы, все препараты, которые могут быть использованы при производстве вина. И если мы говорим о равенстве конкуренции, мы этот закон выполняем, этот же закон должны выполнять все те, кто хотят прийти на наш рынок и продавать свое вино. Так... Если кто-то не хочет, не может или не так делает, Россельхознадзор это выяснит, И его место займет его другой конкурент зарубежный. Мы в России ничего не потеряем.
Подождите, а вот мы все время ничего не теряем, потом выясняется, что что-то все-таки потеряли. Проект соглашения направлен в 21 страну, которая производит 90% вин. На ваш взгляд, все согласятся?
Те, кто захотят прийти и торговать в Россию, все согласятся.
Угу.
Мы очень вкусный рынок вина в мире. В мире перепроизводство вина. К нам все стремятся для того, чтобы продавать здесь у нас свое вино. А мы хотим производить в России из винограда свое вино и продавать как можно больше своего вина.
Подождите,
и хотим, чтобы покупатели России пили российское вино.
Скажите, а если мы такой прекрасный рынок, все же жалуются обычно, что у нас вино дороже, чем в других странах. Тогда это почему?
Наше вино не дороже. Мы говорим о рынке России. И на рынке России все в сопоставимых ценах. А то, что в других странах, ну, например, чтобы вы понимали, некоторые страны 50% цены компенсируют производителю, если он отправил вино в нашу страну.
Именно в нашу страну?
Именно
в нашу страну или, в принципе, на экспорт?
Да, я говорю, я не знаю, как работают с Молдавией, но там чужого вина совсем не пьют. Я говорю о нашей стране.
Угу.
Я говорю о том, что знаю.
Хорошо, теперь по поводу этих проверок. Вот, например, 968 пишет про проверки. Вот приезжает некий инспектор из-за границы, читай, из Российской Федерации. Можно же убраться на производстве для этой комиссии, сделать, что все хорошо. С этим-то как быть?
Ну, вы знаете, есть много вещей, с которыми убраться нельзя. Для того, чтобы производить, нужны определенное оборудование, и есть определенный перечень, что должно быть находиться на складе, должно быть куплено и так далее. Это не такая штука, что можно на 15 минут под ковер спрятать, уехали и достать. В принципе, когда человек туда приезжает, там видно, ну, большинство.
Скажите, а почему вот Григорий 859 пишет, а, видимо, про одно и то же вино, которое в Абхазии, где его делают, стоит 250 рублей, а в России 650.
Ну, это вопрос очень простой. Это вопрос тому, кто производит и кто его покупает в России, и кто станет на него такую цену. У нас это, как правило, делают сети. Поэтому четкий вопрос к сетям. Почему вы вино, которое купили в Абхазии за 250, продаете российским покупателям за 600?
Угу.
Это абсолютно четкий вопрос. Пусть они на него ответят.
Тогда я понимаю, что вопрос не к вам, но все-таки задам тот вопрос, который задает 123-й. Получается, что Россельхознадзор раньше иностранное производство не проверял. Почему начинают только сейчас?
Потому что это предусмотрено 468-м законом, который был принят в конце 2019 года. Вот прошедшее время ушло на то, чтобы подготовить методики и начать договариваться с другими странами. Закон это разрешил и приказал Россельхознадзору это делать. Раньше не было закона. Раньше не с чем было прийти к нашим зарубежным коллегам и сказать, мы хотим прийти к вам проверить. Они говорят, почему? Мы не знаем. А сегодня почему? Потому что это предусмотрено российским законом, коль скоро вы в России торгуете.
Так,
появилось очень веское основание для того, чтобы ехать и проверять.
Скажите, еще один вопрос. То, что Россельхознадзор теперь планирует проверять иностранные производства вин, это означает, что наше производство они уже полностью контролируют?
Наше производство контролирует очень сильно и очень серьезно Ростабак-алкоголь-контроль. Росалкоголь раньше РАР. Значит, сегодня к контролю со стороны Росалкоголь-табак-контроля добавился еще и Россельхознадзор. И он сегодня наше предприятие под двойным надзором.
Хорошо, вот эти проверки, которые будут проводить за границей. Смотрите, вот кто-то из наших слушателей уже написал, сгонять за границу, попить вина, чем не работа. Насколько это действительно серьезно?
Ну, понимаете, так можно что угодно превратить в ерунду. Всегда можно задать вопрос, который что-то там кому-то непонятен. Едут серьезные люди, государственные люди, они едут в командировку. Они потом приедут, отчитаются от этой командировки руководству. Поэтому все гораздо серьезнее. Это не так просто. Приехали, вина попили, уехали. Это только внешний взгляд.
Спасибо. Леонид Попович, директор по России во Всемирной организации винного туризма. 7373948. 658. Простите, если такой жесткий контроль, почему так много контрафакта? Потому что контролируют не то, что контрафактное, а то, что производится открыто. Это немножко по-другому. С контрафактом борется вряд ли Россельхознадзор. 7373948. Телефон прямого эфира. Александр, кстати, 716-й полагает, что с этими инспекторами от Россельхознадзора все не так просто. Просто шпионов хотят заслать. Полагает Александр. Елена, 659-я. Про наши энергоносители тоже было ведь стойкое убеждение, что Запад от них не откажется, а что на деле? А если Россельхознадзор будет импортером ставить палки в колеса, ведь вино пропадет. Нет, почему будет тогда отечественное вино? Ну, говорят, оно дороже. 719-й почему-то вспомнил про китайские машины, которые почти в три раза дороже. Чего? В три раза дороже самих себя? Какие-то новые сертификаты будут? Или что, благодаря этой инициативе ждать подорожания? Пишет 968-й. Ну, при чем тут подорожание? Россельхознадзор ведь контролирует, а цены устанавливают торговые сети и производители. 7373-94. Да, кстати, тем более Григорий 859-й напоминает, что у нас есть минимальная цена на алкоголь. У нас на весь алкоголь есть минимальная цена. Костя 873-й. Я, говорит, люблю иногда приличного вина выпить. И цены на хорошее наше вино нормальные, от 450 до 800 рублей. И выбор огромный, так что иностранные вина не очень-то и нужны. Вот это тоже довольно распространенная история. Я пью это, потому все остальное никому не нужно. Но вы же понимаете, Костя, возможно, другие то, что нравится вам, не любят. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Евгений. Вы знаете, я как бы не против, если вино будет не дешевым, но качественным и безопасным. Потому что, ну, при условии, если это действительно будет гарантировано.
А как, вот. Подождите, а как это, вот вы гарантировал у нас кто? По-моему, Союз Госстрах только гарантировал.
Ну как же так? Ну а государство, которое...
Нет, подождите, еще раз. Не-не-не, подождите. Как вы себе это представляете? Сказать, что надо так и все. Я могу тоже.
Ну у нас что, получается, ни за что никто не отвечает?
Нет, подождите. Между все контролировать и ни за что не отвечать есть большое расстояние.
Ну как же так? Значит, вот сколько грузин... Мы одно время с друзьями... как бы попробовали грузинское вино, оно отвратительное, потому что, как говорится, цены неоправданные, абсолютно. И
не, подождите, как бы... вот опять, а что такое оправданная цена? А как вы ее оправдаете?
Ну, знаете, когда вы пьете вино, наверное, вы пили вино не раз в своей жизни и чувствуете, когда отдается спиртом.
Не, подожди, хорошо, еще раз, вы начали не с этого, вы начали с неоправданной цены. А что такое оправданная цена, спросил я?
Ну, как сказать, качество, как говорится, должно быть, я имею в виду, какой-то, за это кто-то отвечать должен или нет? При поставке в сеть.
Не, подождите, если это некачественный продукт, тогда это некачественный продукт. А если это вам не нравится, то это вам не нравится.
Нет, ну, когда поставка идет в магазин, одно дело, когда это крупное производство.
Нет, допустим, еще раз, вы опять, я вам про одно, а вы про другое. 7373948. Если это некачественный продукт, тогда вы должны брать этот продукт, обращаться в соответствующие структуры Рослейхознадзора, Роспотребнадзора и так далее. А если это вам просто не нравится, то тогда вы начинаете говорить о неоправданной цене и ждете, когда это будет продаваться со скидкой. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал «Россия 200 лет импортирует иностранные вина». Что сейчас не произошло, что сейчас произошло, это Елена продолжается, что Россельхознадзор усомнился в их качестве. А Михаил 571 говорит, вот прежде чем долго рассказывать вот про неподходящее качество, про стопроцентный контроль, лучше бы рассказали, где пили грузинское вино. В Грузии или, скажем, в одной из наших торговых сетей. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Как вам сказать про...
Не-не-не, это очень долго, извините. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Зовут Ефим. Я считаю, что покупатель в первую очередь должен голосовать рублем. То есть я для себя определил, что есть определенная марка испанского вина, которая мне нравится. И его цена меня вполне устраивает за то качество, которое я получаю. Придя в магазин, понятно, что стоят определенные люди, которые рассказывают о том, что вот, попробуйте вот это вино, ну, маркетинговые ходы. Мне предлагают вино, и при этом на устах доказывают, поверьте, вы не пробовали, вам понравится, вы откажетесь от этого. Да, я купил, Я попробовал.
Не отказался.
Раз убедился, что да, мой выбор оказался.
Смотрите.
Более правильным. Соответственно, я голосую рублем. Все.
Испанское вино, за которое вы голосуете рублем, сколько стоило?
А, сейчас скажу, стоило оно 770 с чем-то,
сейчас
оно стоит 800.
Ну, пока 800. Будет 900, допустим.
Ну, хорошо, 900, но поверьте мне, я был в Крыму, брал на заводах...
Хорошо, стоп, 1000. Ну, то есть вы не откажетесь...
Так, что... И 1000, и 1200.
Понятно, спасибо. А правда, цена это бесплатно, пишет 827-й, а Савелий 884-й говорит, но ведь вкус это всегда очень субъективно. А 123-й говорит, у нас все так, то есть само существование Россельхознадзора не повод проводить проверки, а нужен, оказывается, отдельный закон, который понуждает этот орган начать выполнять свои обязанности.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот этот подход забавный, 144-й. Я не, и так производителям не верю. Докторское не лечит, любительское не любит. Гос заменили на ТУ. Завалено все и всем. Здоровье не прибавится. Что есть, и то накроется. Ну хорошо, делайте сами колбасу. Докторская колбаса не лечила и в прежние времена, как мы понимаем. Да, впрочем, она и не должна была лечить. Лекарства — это другие вещи, а не продукты. Любительская тоже не должна была никого любить. А ГОСТы не везде заменили на тех условиях. Где-то ГОСТы продолжают существовать. А, и, кто-то, кстати, и вино не пьет. Виталий 618 уже 3 года говорит, вино не пью, и как-то норм. Давайте всем запретим, еще и деньги на вине сэкономим. Кстати, да, во-первых, алкоголь это вредно для вашего здоровья, а во-вторых, вот видите, Виталий не пьет, следовательно, с его точки зрения, это вино никому не нужно. И должно быть запрещено, безусловно. 592-й говорит, ну, алкоголь это вообще вредно. Давайте про пельмени. Говорят, пельмени тоже может быть вредно. Во всяком случае, сегодня в Роскачестве заявили об обнаружении бактерий, сои и перемолотых костей в этих самых пельменях в продаже. В исследовании, говорят, участвовали 20 наиболее популярных торговых марок. Их изучали по 587 показателям качества и безопасности. ТАСС пишет, ссылаясь на пресс-службу ведомства, нашли, к примеру, в некоторых торговых марках перемолотые кости. Из этого списка только один производитель, причем в составе возможное наличие в продукции частиц костной ткани указал. Так это плохо, что они там есть? Их там быть не должно? Или плохо то, что только один указал, что они там могут быть на самом деле? Патогенные бактерии обнаружили в пельменях некоторых брендов. Еще раз, я не буду зачитывать бренды, тут довольно большой список. В 14 торговых марках нашли ингредиенты, которые не заявлены на упаковке, пишет ТАСС. Я к чему? Если кто заинтересовался, все это можно найти в интернете, все это доступно. Вопрос же на самом деле в другом. Писатель и историк кулинарии Павел Сюткин к нам присоединяется. Павел Павлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, бактерии, соя и перемолотые кости. Это означает, что покупные пельмени вообще есть не надо?
Нет, это, конечно, не означает. Давайте просто поймем, что пельмени на сегодня это все-таки, ну, такая наиболее демократическая еда для не очень обеспеченных слоев населения. Я имею в виду покупные пельмени, магазинные. И то, что мы сегодня видим, то, что они продаются все больше по скидкам, по акциям. Ну, понятно, да, денег у населения, в общем, не прибавляется. Что происходит? Производитель уже не может в рамках этой экономической модели вот за ту цену обеспечить качество. Поэтому, вот, собственно говоря, деградация производства, она и как раз зафиксирована этим исследованием Роскачества.
Но погодите, сейчас мы про основные, но про деградацию чуть поподробнее. Так, то есть там этого быть не должно, или они просто должны честно написать о том, что частицы костной ткани тоже могут быть?
Смотрите, во-первых, то, что, ну, скажем так, бросает читателя в ужас этого сообщения, это наличие бактерий листериоза и прочего, ненужных, так сказать, микроорганизмов вредных. С одной стороны, да, это, конечно, плохо, этого не должно быть, понятно. что это нарушение, которое, так сказать, ну, следствие удешевления всего процесса. Но, с другой стороны, давайте говорить с практической точки зрения. Конечно, ну, вряд ли кто-то отравится там, в результате или заболеет в результате употребления. Потому что пельмени подвергаются тепловой обработке. И единственный мой совет в этой ситуации просто не 3-4 минуты их кипятить, как на пачке написано, а 10 минут. Да, они, может быть, не станут от этого вкуснее, но, по крайней мере, безопаснее совершенно точно. Второй момент, который вы правильно говорите, это наличие просто незадекларированных на упаковке добавок. Перемолотые кости, соевый белок, мясо механической обвалки, ну, что, в общем, не сильно отличается от костей и жил. Конечно, в нормальных пельменях, сделанных, опять же, по ГОСТу или по декларированным техническим условиям, этого не должно быть, или, по крайней мере, процент этого должен быть точно указан. То, что выявило, так сказать, исследование Роскачества, как раз и говорит, что здесь есть серьезные нарушения. Ну, они, к сожалению, сейчас, наверное, неизбежны, потому что, еще раз повторяю, цена пачки пельменей сегодня в рознице от там 100 до 250 рублей.
Подождите, вам то вот в этом месте вам тут же много написали наши слушатели, которые Давайте. Говорят, какая же это еда для бедных, пельмени за 500-800 вообще-то?
За 500-800, давайте говорить откровенно, так сказать, их можно купить в, ну, там, в Азбуке Вкуса, условно говоря.
Вот тут Ашан называют, ну и так далее.
Вот пойдите просто, так сказать, в обычный магазин, да, так сказать, районный, сетевой, на там десяток пельменей, сортов пельменей, которые действительно по 500-600 рублей, всегда будет акция, всегда будет уценка, всегда они будут стоить там 250-300 рублей. Из 10 там сортов, там, ну, там 3-4, так сказать, однозначно будут. Поэтому тут не надо, так сказать, делать круглые глаза и говорить, что пельмени – это элитная еда. Нет, к сожалению, это не так. И магазинные пельмени, они, ну, вряд ли могут считаться, так сказать, едой для богатых.
Даже если стоят по 500 рублей?
Ну, просто реализация реально по 500 рублей, их не очень велика. Сегодня, так сказать, основная масса продукции, продуктов питания, даже вообще не говоря о пельмени, реализуется по акциям, по оценкам, по дискаунту, вот со значительными скидками. Это проблема, на самом деле, для производителя, с которой он вот пытается бороться, вот в том числе и теми средствами, которые зафиксировало Роскачество.
Я правильно понимаю, что с вашей точки зрения пельмени должны быть самолепные, причем сама лепила должна быть не какая-то женщина из рекламы, а тот, кто живет с тобой?
Конечно, это самый оптимальный вариант делать именно такие домашние пельмени. И, в общем, честно говоря, я думаю, что вот этот способ, он будет все более и более популярен в нашей стране. Он и дешевле, и качественнее.
Спасибо. Да, Павел Сюткин, писатель, историк кулинарии, был с нами на прямой связи. 7373948. Значит, это один из наших слушателей написал, что, мол, дескать, я вот покупаю у одного производителя, и никогда проблем не было. Так вот, зачем вы, мол, про самые дешевые? Мы покупаем, и там шлака нет, пишет он, указывая конкретную бренд, а я тут же посмотрел в список Роскачества, и этот бренд там нашел. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Денис. Ну вот насчет пельменей уже давно не ем покупные. Вот та же сибирская коллекция, да, не будем рекламировать. Она не была там, ну, по 230. Редко эта акция проходит. В основном 500-600 рублей, действительно. Но реально пельмени нужно делать самим. Одна порция свинины на одну порцию говядины. В теплой семейной обстановке. То есть это исключительно вот наше там сибирское блюдо, да, русское. Вот. И как бы это целый практически ритуал в каждой семье.
Да, подождите, но, как я понимаю, не вся сибирская коллекция сделана в Сибири.
Ну, это название.
А, то есть это не обязательно. Вы просто начали про то, что это все сибирское. Спасибо. 7373948. Совсем коротко, да, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. На этот ритуал нужно время, как минимум, но дело не в этом. Вот смотрите, мы говорим о продукте, который мы покупаем в магазине, абсолютно легально, который прошел все проверки. И чтобы им не отравиться, его надо кипятить в два раза дольше, чем указано заявителем.
Нет, подождите, его можно кипятить столько, сколько нужно, но лучше кипятить побольше. Я так понял нашего эксперта. Прямо сейчас новости.